Хочу отметить, что направление черкасской конопельки, уланка, никогда спецназ «Ахмат» не стоял.
Украинские военные снова обошли «Ахмат» в Курской области. Как идет новое контрнаступление ВСУ и почему Алаутдинов никак не найдет противника?
Что их реально выбить там в течение 5 минут физически невозможно.
Вспоминаем лучшие клипы батальона «Ахмат» и смотрим, чем он занят в свободное от войны время. Как Путин оценивает успехи кадыровцев?
В конечном итоге, наверное, когда-нибудь мы уже, как говорится, придем в себя уже и начнем нормально себя вести.
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Украинские военные продвинулись в Курской области на 5 километров. Так Американский институт изучения войны оценивает новую атаку ВСУ в Курской области. Вряд ли эти формирования возьмут Москву, либо Белгород, либо Курск, говорит командир спецназа «Ахмат» Абти Алаутдинов после слов о том, что в очередной раз украинские военные ударили именно туда, где «Ахмата» не было. Подробнее в нашем сюжете.
На этих кадрах, опубликованных Министерством обороны России, якобы терпит поражение колонна ВСУ. Украина, по версии российского ведомства, пыталась прорвать фронт в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, и в результате потеряла более 200 человек и множество единиц боевой техники.
Подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступительных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Улана Курской области. Все атаки противника отражены.
Украинская сторона контрнаступления не комментировала, но атаку ВСУ подтвердили в Американском институте изучения войны. По их данным, украинским военным удалось продвинуться на 5 километров за линию соприкосновения к юго-востоку от Суджа. Вот что пишут исследователи.
Геолоцированные кадры, опубликованные 6 февраля, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки, юго-восточнее Суджи, а также на север и восток от Черкасской Конопельки, юго-восточнее Суджи, вдоль шоссе 38К-028, Суджи-Обаянь. Украинские войска взяли под контроль Колмаков, к северу от Черкасской Конопельки, и Фанасьевку, юго-восточнее Черкасской Конопельки.
О новой операции украинской армии написал ряд Z-каналов в Телеграме. Например, как утверждают в два майора, трое военнослужащих ВСУ убиты в разрушенном здании в Черкасской Конопельке. Канал пишет, что уверенного контроля над Фанасеевкой и Черкасской Конопелькой на данный момент нет ни у одной из сторон. При этом упоминаются множественные сообщения о переброске дополнительных сил Украины в Суджу и приграничной части Сумской области. По данным того же канала, из-за прорыва ВСУ под Суджей снят командир 11-й бригады ВДВ, как утверждается, скрывавший реальную ситуацию на участке. В свою очередь военкор Роман Сапоньков добавил, что командование бригады взяло территорию в кредит, то есть доложило о ее захвате заранее, не имея фактического контроля. Операция, вероятно, связана с тем, что на юге от Суджи в последние месяцы войска России смогли добиться превосходства над украинской армией и, цитирую, «прижать ВСУ фактически к самой Суджи», пишет телеграм-канал «Военный осведомитель». Поэтому, по мнению автора канала, украинский контрудар – это попытка улучшить свое положение. Операцию ВСУ также прокомментировал командир спецназа «Ахмат» Абти Алаутдинов.
Хочу отметить, что направление Черкасской Конопельки, Уланка, никогда спецназ «Ахмат» не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего, и пошел, получается, вниз, к нашим соседям на левом фланге.
В этом обращении Алаутдинов отметил, что силы подразделения «Ахмат» помогают справиться с натиском украинских сил. К слову, 6 февраля Алаутдинов в своем телеграм-канале сначала опубликовал статью так называемой военкорки Анастасии Кашеваровой, где она критикует Минобороны за непризнание заслуг «Ахмата». А затем и сам Алаутдинов записал обращение, в котором за то же пожаловался на российское военное ведомство.
Считают, что если они вот не отметят этот «Ахмат», он после этого перестанет существовать. Вот в конечном итоге, наверное, когда-нибудь мы уже, как говорится, придем в себя уже и начнем нормально себя вести.
И действительно, почему же французские, американские и другие западные издания обращают внимание на батальон Ахмат, а Минобороны России молча приписывают успехи Алаутдинова себе? Это я не от себя говорю, это я продолжаю цитату из того же видеообращения в телеграм-канале Апти Алаутдинова. А как Владимир Путин оценивает работу Апти Алаутдинова? Такой опрос вы видите в чате трансляции, дорогие зрители. Там мы предлагаем вам три варианта ответа. Один положительно, второй отрицательно и третий, что Путин, возможно, не совсем понимает, не совсем знает, какую работу делает Апти Аронович Алаутдинов. Пожалуйста, проголосуйте. В конце программы мы обсудим это с нашим гостем. А пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Роман Светан. Роман, здравствуйте.
Приветствую. Желаю всем здоровья.
Спасибо. Роман, вы в своем анализе последнего наступления ВСУ обратили внимание на работу Ахмата? В чем его роль?
Ну, дело в том, что Ахмат — это одно из подразделений той сборной солянки, которую российское командование собрало для попытки купирования наших действий на Курской земле. Это один из, то есть, ну, даже если смотреть на общее количество российских войск, которые там расположено, так это несколько процентов, не более того. Естественно, боевые действия, которые ведутся на других участках фронта, они никак не касаются именно этого подразделения. Ну и никто ж не выбирает направление, исходя из каких-то подразделений, расположений или нет, а тем более переброска подразделения на участке фронта там по периметру в 50 километров, ну, может произойти за полдня, за день. Потому это как раз не проблема, она не учитывается, по крайней мере. При выборе наступательных операций, а даже такого тактического уровня, как была проведена сейчас в районе Суджи, выбирается решение проблемы как таковой. Действительно, правильное сюжете было сказано о том, что на этом направлении россияне в районе Гуева, есть такой населенный пункт практически на трассе от Сум Суджи, это одна из основных логистических цепочек поставки военной амуниции, военной продукции именно в Суджу, нашей группировки. Россияне имели такой серьезный успех, и для того, чтобы купировать это движение, россиян была выполнена атака, то есть движение уже вдоль железной дороги в сторону Белгорода. Но это только направление, чтобы понимание. С Суджи выходит железная дорога в сторону Белгорода, вот прикрываясь железкой, вдоль нее с юго-западной ее части, со стороны Украины, был выход на ту же Черкасскую Конопельку. Черкасская Конопелька, а за железной дорогой Русская Конопелька. То есть тут даже сама железная дорога так эпически показывает разделение, по крайней мере, усилий. Так вот, вдоль железной дороги прошли несколько километров. Сейчас проводятся операции по закреплению. Скорее всего, создаются новые фортификационные сооружения. Для чего? Для того, чтобы давить с севера, давить именно российскую вот эту группировку, которая пытается выйти на трассу, перерезать трассу на Суджу в районе Гуева. Это, кстати, операция привела к успеху. То есть даже 5 километров, которые прошли наши войска чуть севернее гуевской российской группировки, остановили само движение россиян. Они прекрасно понимают, что они сейчас могут попасть просто в оперативное окружение. То есть начали переформатирование, остановили наступательные действия, даже чуть оттянулись. Они попадают так называемое оперативное окружение, ну, могут попасть, по крайней мере, с юга нашей части вдоль границы, расположенной Украины и России, а с севера вот наши части движутся в сторону Уланка. То есть россияне сейчас будут принимать решение, что дальше делать. Там действительно 11-я бригада, ну, проспала, если можно так сказать. С одной стороны, проспала наше движение во время определенных переформатирований или попытки взять под контроль часть неконтролируемой территории на данный момент, серой зоны, так называемой. В этот момент прошли наши войска, они действительно попали в серьезнейшую проблему. Единственное, так сказать, помогла 11-й бригаде, помогла 177-я российская бригада, это Каспийской морской пехоты и Каспийской флотилии. То есть они где-то в районе Уланка сейчас пытаются остановить наше продвижение дальше. Куда оно дальше пойдет, будет зависеть от количества сил, средств, от оперативной задачи на выполнение данных действий. Мы можем пойти дальше на юг, юго-восток, вдоль железной дороги, увеличивая охват российской гуевской группировки. Либо можем зависнуть, допустим, в районе Уланка и двинуться на юг, как раз выдавливая россиян с территории российской на нашу сторону, то есть в украинскую, а там мы, естественно, их встретим. Это и будет так называемое оперативное окружение. Там много направлений. Ну, это, конечно, операция не стратегического уровня. Действительно, до Белгорода никто не дойдет. Там используется несколько батальонно-тактических групп. Это тактического уровня количество войск.
Роман, а как вы думаете, вот вы упомянули, что какая-то бригада, возможно, проспала нападение Украины, но мы уже видели такие ситуации ранее, и постоянно в Курской области кто-то проспал. ВСУ атакует, какая-то группировка российских войск проспала. Неужели сейчас не существует таких средств для разведки, чтобы понять, откуда будет нападение?
Ну, сложно. Дело в том, что наша группировка на Курской земле, она все-таки с хорошей плотностью войск по тем направлениям, которые нам важны, их много. И мы можем двинуться, ну, практически по любому направлению в течение нескольких часов. Естественно, разведка российская проспит любое направление, вплоть до того же, допустим, в сторону Курска. Это тоже может быть направление. Обратно на Теткино, на юго-запад может быть направление. То есть куда угодно в течение нескольких часов можно перебросить те войска, которые на данный момент вроде как и занимают оборонительную позицию по некоторым участкам. Но в любой момент они могут развернуться, потому что это, во-первых, штурмовые группы, тяжелая штурмовая техника, которая может выполнить задачу переброски на несколько десятков километров за несколько часов. И это уже неоднократно случалось. Именно на этом направлении. Это все-таки не масштабные, широкомасштабные действия, фронтальные, которые идут на оккупированной территории Украины. Здесь операция, я бы так сказал, основная задача у нее больше даже партизанская, ну, для понимания процесса. Может, помните, когда-то Капак проходил сотни километров. Так вот, примерно такая задача и здесь. Не стоит задача захвата территории. Стоит задача уничтожения противника сковывающими операциями. Вот и все. И, естественно, противник, он не может даже спрогнозировать наши действия как таковые. Они могут быть в любой момент изменены и выполнить свою задачу. Основная задача любой армии, которая обороняется, это уничтожение армии противника. Там, где удобно ее уничтожать, там эта операция будет проводиться. Вот в данный момент было удобно уничтожить части 11-й бригады, ее просто уничтожили. 177-я морпехи Каспийские, они были готовы, допустим, они удержались, они устояли. Вот и весь, так сказать, весь расклад именно по этому направлению. Это будет еще. То есть мы ловим россиян именно на таком расслабоне, если как на их сленге можно сказать, который иногда поддерживается нашими серьезными ИПСО, информационно-психологическими спецоперациями, а россияне на них до сих пор клюют. А вот те механизмы, которые они используют, ну, для того, чтобы получить там очередную медальку или очередное какие-то денежные содержания, рассказывая, допустим, о занятой территории, а сами туда не заходят, серые зоны так называемые, это сплошь и рядом в течение 11-й год войны идет. Вот последнее время были сняты командующие в направлении в районе Белогоровки, это Луганская область, мы контролируем Белогоровку на протяжении полутора лет, это сиверское направление так называемое. А российские командиры докладывают о том, что они ее взяли, уже разов 5 или 7, наверное, докладывали. Путин, бедненький, уже устал докладывать российскому народу о том, что в очередной раз они полностью контролируют Луганскую область. А этого не происходит, потому что Белогоровка под нашим контролем постоянно. У россиян это есть, то есть они этим пользуются.
Спасибо большое, Роман. Спасибо вам за ваше время и аналитику. Военный аналитик Роман Светан рассказывал нам о новом наступлении ВСУ в Курской области и о том, почему эта атака прошла мимо бойцов Ахмата. И подробнее о том, чем запомнились войска Кадырова за 3 года войны, смотрите в нашем сюжете.
Во время полномасштабного российского вторжения в Украину спецназ «Ахмат» получил ироничное прозвище «ТикТок войска». Очевидцы и военные эксперты считают, что чеченские подразделения не воюют на передовой, а снимают на занятых Россией территориях постановочные видео. Вот они стреляют по снежинкам из гранатомета. А вот резвятся на нетронутом артобстрелами поле, совсем не похожем на зону боевых действий. Издание The Insider заметило, что подразделения «Ахмат» сопровождают профессиональные операторы с несколькими камерами. Кроме спецназа «Ахмат», существующего с 2009 года, после начала войны в Чечне сформировали несколько добровольческих батальонов. «Ахмат-Север», «Ахмат-Запад», «Ахмат-Восток» и «Ахмат-Юг». Набирали туда контрактников со всей России. Летом 2023 года попавшие в плен бойцы этих батальонов рассказывали, что выходцы из Чечни находились в 50 километрах от линии фронта, а на передовой были все остальные. Их слова подтверждает Американский институт изучения войны. Отряды из этнических чеченцев почти не участвовали в боях из-за плохой подготовки и слабого технического оснащения. Ни артиллерии, ни авиации. В основном кадыровцев использовали в тылу, как военную полицию. В августе 2022 года Служба безопасности Украины обвинила офицера спецназа «Ахмат» Изнаура Мусаева в убийстве мирных жителей в деревне Микуличе Бучинского района Киевской области в марте 2022 года. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года спецназ «Ахмат» отправился в Ростов-на-Дону, чтобы разобраться с наемниками. Но кадыровцы ехали туда неторопливо, стояли в пробках и снимали тиктоки с угрозами. В конце концов, «Ахмат» так и не успел в Ростов, пока наемники находились в городе. Кадыровцы с ними разминулись. С середины июня 2023 года подразделения «Ахмат» защищали Белгородскую область. Впрочем, кадыровцы заняли позиции подальше от границы. Бойцы батальона «Ахмат-Запад» вместе с ФСБ и полицией проводили рейды по домам и магазинам Белгородской области, задерживали подозреваемых в диверсиях и изымали якобы контрафактный алкоголь и сигареты. В апреле 2024 года украинские источники сообщили о передислокации бойцов из подразделений Рамзана Кадырова в Курскую область. А в июне Кадыров рассказал, как полк «Ахмат-Чечня» успешно, цитирую, освободил приграничное село Рыжовка, где не было ни жителей, ни противника. А эти кадры из Суджи появились за неделю до вторжения ВСУ в Курскую область. Бойцы спецназа «Ахмат» танцевали лезгинку на улицах города. Подразделения «Ахмата», согласно заданию, должны были охранять российскую границу в Курской области. Однако вторжение остановить не смогли, потому что ВСУ прошли мимо их позиций. Во всяком случае, так свой провал объяснил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Провоенные телеграм-каналы утверждают, что спецназовцы «Ахмата» дислоцировались непосредственно в тех районах Курской области, где началось наступление ВСУ. Спустя полгода под контролем ВСУ остаются около 500 квадратных километров Курской области.
О политической жизни батальона «Ахмат» поговорим с правозащитником Мусой Ломаевым. Муса, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Муса, скажите, пожалуйста, вы вместе с нами слушали заявление Апти Алаудинова. Вся Россия слушала последние несколько месяцев его заявление о том, как он расходится с войсками ВСУ в Курской области. Как в Чечне воспринимают саму личность Апти Алаудинова и его, скажем, военные успехи?
Не комментируют. Население Чеченской Республики практически не участвует в политической жизни сегодняшней Чечни, потому что они находятся под постоянным прессом, под постоянным давлением со стороны силовых структур, которые находятся на территории Чеченской Республики. Если и есть какие-то комментарии в отношении Алаудинова, то, возможно, такие комментарии идут со стороны приближенных к Рамзану Кадырову людей.
Как вы думаете, что они говорят о комментариях Апти Алаудинова? Они же наверняка тоже слушают его рассказы о том, как опять ударили не в то место, опять их обошли. Для чего, как они вообще воспринимают, что, ну да, допустим, прошли, окей. Зачем об этом говорить на весь интернет?
Но в данном случае Рамзану Кадырову и его ближайшему окружению запрещено комментировать действия Апти Алаудинова. Соответственно, на официальном уровне, в широком кругу, действия Алаудинова никак не комментируются. Только в кулуарах, только в закрытых помещениях, где-то там говорят о действиях Алаудинова.
Мы видели, что с федерального телевидения пропал Апти Алаудинов. А, может быть, вы смотрите региональное, может быть, в Чечне его все-таки еще показывают? Как его там представляют?
Но в Чечне давно Алаутдинова не показывают. С момента, как он попал на федеральный уровень, с этого момента Алаутдинов перестал быть персоной, которую должны показывать, то есть крутить по местным каналам.
А почему его теперь нельзя крутить на местных каналах? Ну или почему не нужно его крутить на местных каналах?
Во-первых, он вышел из окружения Рамзана Кадырова, и федеральный центр поднял его на другой уровень. Соответственно, он только номинально имеет отношение к сегодняшней.
То есть там наблюдается какая-то оппозиция Алаутдинов и люди Кадырова. То есть мы не можем называть его частью кадыровской структуры.
Я бы не назвал это оппозицией. Я бы назвал это планомерные действия со стороны федерального центра по урезанию аппетита Рамзана Кадырова, так сказать.
Угу. А в чем бы вы, как бы вы сформулировали на данный момент времени аппетиты Рамзана Кадырова? На что он рассчитывает?
Ну, лет 10 тому назад был такой запущен сайт с подписями о том, что Рамзан Кадыров должен стать президентом Российской Федерации. Исходя из этого, у Рамзана Кадырова амбиции большие. Но каждый раз федеральный центр указывает ему его истинное место, и после этого этот человек проявляет чудеса просто лояльности по отношению к федеральному центру.
Один из наших зрителей во время того, как мы смотрели все вместе сюжет про подвиги батальона «Ахмат», предположил, что, возможно, «Ахмат» не участвует напрямую в боевых действиях, так же часто, как другие подразделения, потому что «Ахмат» готовится к войне с Россией. Как вы думаете, есть ли подобные настроения в кабинетах, в кулуарах, то, что не попадает на телевидение, есть ли такие обсуждения в рядах высшего чеченского руководства?
Если коротко сказать, как только появится такая мысль в головах у кадыровцев, имеется в виду у тех, кто сегодня управляет, якобы управляет Чечней, то эти люди будут тут же ликвидированы российской силовой структурой. Это первое. Второе. Как мы видим на протяжении 3 лет активной фазы боевых действий на территории Украины, исходя из этого, мы видим, какой военный потенциал есть у так называемых кадыровцев. И с таким потенциалом не то, что думать о какой-то там, не знаю, оппозиции или что-то, защитить какой-то сарай даже будет невозможно. Поэтому я уверен на 100%, что такого рода действия со стороны кадыровцев просто невообразимо.
Я хочу вернуться к вашей фразе о том, что Кремль, федеральный центр, пробует через Алаутдинова ослабить как-то Кадырова. Почему тогда федеральный центр убрал Алаутдинова из телевизионного эфира? То есть через телевизор можно делать его популярным на всю страну, он будет более популярен и как политик, и как военный деятель, а его последние несколько месяцев по телевизору больше не показывают. Как вы думаете, почему?
Я бы не сказал, что федеральный центр пробует через Алаутдинова ослабить Кадырова или что-то в этом роде. Федеральному центру нужно сделать всего лишь один звонок для того, чтобы уволить Рамзана Кадырова и на его место поставить любого рядового солдата, который сегодня находится на территории Российской Федерации. Вот настолько незначительна персона Рамзана Кадырова в отношении федерального центра. Алаутдинов входит на федеральный уровень для определенных целей, которые в ближайшее время мы, скорее всего, станем свидетелями этих событий. Возможно. Возможно, какое-то время это займет. Но это очевидно, что федеральный центр не будет пачкаться своими руками, расправляться с тем положением дел, в котором находится сегодня Чечня. То есть и будет тем самым человеком, который возглавит антикадыровскую зачистку.
Я хочу еще у вас спросить про общественное мнение и мнение политиков в Чечне. Как в Чечне оценивают дружбу Абтиала-Удинова с главой группировки «Русич». В тот день, я напомню нашим зрителям, у нас был отдельный эфир на эту тему, в тот день, когда Мельчаков обнимался с Алаудиновым на диване, официальный канал «Русича» в Телеграме поздравлял подписчиков с годовщиной бомбежки Грозного.
А в Чечне как такового общественного мнения по тому или иному поводу нет, есть только одно мнение, которое навязывается кадыровской структурой в отношении народа. Если же говорить о чеченцах, которые находятся за пределами Чечни, за пределами Российской Федерации, то эти чеченцы, то есть мнение подавляющего большинства чеченцев, складывается так, что Алаудинову дают возможность неонацистами прикрыть свой тыл, потому что выйдя из окружения Рамзана Кадырова, получается, что это просто единоличный человек. И укомплектовывая Алаудинова тем самым неонацистами, говорится о том, что его готовят к определенным задачам и целям.
Как Рамзан Кадыров реагирует на такую возможную подготовку Абтиала-Удинова? У него, напомню нашим зрителям, еще из друзей батальон «Арбат». Мы о нем говорили в понедельник. Тоже всплывали фотографии, как Абтиала-Удинов на одном диване сидел с лидером этого батальона. Не опасается ли Рамзан Кадыров, что Алаудинов становится сильнее?
У Рамзана Кадырова как такового выбора нет. Рамзан Кадыров примет ту реальность, которая будет ему навязана федеральным центром. Он, если ему скажут, чтобы он принял Алаудинова, он с распростертыми объятиями примет Алаудинова. Если ему скажут принять Мельчакова, он примет Мельчакова в любом статусе. Поэтому Рамзан Кадыров сейчас переживает за дальнейшую свою судьбу, потому что он, если так коротко выразиться, отлучен от публичного выступления, то есть публичного действия касательно внутренней и внешней политики Российской Федерации.
Угу. Спасибо большое, Муса, за ваше время. Правозащитник Муса Ломаев объяснял нам, как российская вертикаль власти реагирует на работу Абтиала-Удинова. Кстати, с этим вопросом помогли нам и вы, дорогие зрители. Большинство вас в опросе, который мы запускали в чате трансляции, проголосовали, что Путину, скорее всего, ТикТок не распечатывает, поэтому Путин не знает, чем занимается Абтиала-Удинов. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.